Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 декабря, 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Есть еще один вариант. Вы можете смотреть и слушать нас в онлайне, в прямом эфире, ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Сегодня тяжелый вечер. Прямо сейчас уже шестибалльные пробки. 6 баллов нам обещали на 16 часов, так и есть. А дальше вот такой прогноз. 7 баллов в 5 вечера, 8 баллов в 6 вечера, в 7 вечера тоже 8 баллов. И даже в 8 вечера шестибалльные пробки. Таков прогноз. Очень много красного, особенно на севере, на Садовом кольце и на третьем транспортном кольце. Ну а что касается вылетных магистралей, то уже сейчас ближе к МКАДу на большинстве из них серьезные пробки, которые даже не красного, а бордового цвета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вячеслав Володин заявил о важной роли Конституции в стабилизации ситуации в Российской Федерации. Сегодня день Конституции в России. Но как Конституция ситуацию стабилизирует? Первая тема. Вторая. В Соединенных Штатах Америки в Конгрессе анонсировали голосование по расследованию для импичмента Джо Байдена. Оно пройдет уже завтра. Каковы перспективы? И главное, за что собираются выносить или пытаться выносить импичмент действующему американскому президенту? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется, Зорькин, это председатель Конституционного суда Российской Федерации, на встрече с президентом России Владимиром Путиным говорит: решение об изменении Конституции должны принимать политики. С точки зрения права, задача заключается в реализации потенциала ее положений. Задача политиков, законодателей смотреть и думать, что поправить в Конституции. Может быть, предположил Зорькин, наступают времена, когда нужно сменить Конституцию. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Открытые КПП на финско-российской границе открыты пока до 14 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финское правительство. Следим за этим.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз, это прямой эфир, поэтому вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, если хотите принять участие в обсуждении тем, которые мы выносим на обсуждение. Либо через Telegram пишите «Говорит МСК-бот» вот таким образом, либо звоните 7373948, код города 495. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, говорит о важной роли Конституции. Сегодня день Конституции Российской Федерации. Так вот, он говорит, что эта самая Конституция играет важную роль в стабилизации ситуации в стране. Главный документ страны был принят в непростое для нашего общества время. Это уже цитата из Володина. Сегодня нормы обновленной Конституции позволяют преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод граждан страны и повышение качества жизни людей. Надо сказать, что сегодня не просто день Конституции, но еще и 30-летие того дня, когда в этот день, 12 декабря 1993 года, на всенародном голосовании был принят основной закон страны, который ныне действует. Правда, даже Зорькин, председатель Конституционного суда, которого я по агентствам новостей только что цитировал, говорил о, как он выразился, массированных поправках Конституции в 2020 году. По словам Зорькина, кстати, потенциал Конституции на сегодня далеко не исчерпан. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, он с нами на прямой связи. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну вот смотрите, Володин говорит о том, что Конституция Российской Федерации стабилизирует ситуацию в стране. Но как, вы можете объяснить?
Ну, есть же, так сказать, для устойчивого развития необходимы там несколько опор, да, ценностный каркас, там устойчивый бизнес, устойчивая внешнеполитическая рамка, в том числе устойчивое право. И в этом смысле Конституция в основных своих чертах, речь идет прежде всего о разделах 1, 2 и 9. Ну, конечно, и, так сказать, многие основные идеи и, значит, аспекты, которые туда были заложены в момент принятия 30 лет назад. И затем, значит, с существенными изменениями в 2020 году, Конституция служит, безусловно, той самой скрепой, да, которая позволяет стране динамично развиваться. А что касается тех изменений, которые в 2020 году были изменены, фактически это же были изменения, направленные на расширение социальных прав, возможностей людей, на закрепление того же минимума род, ну и много чего еще. Вот, так что эти изменения, как ни парадоксально, они как раз сыграли стабилизирующий характер, характер создания более устойчивой системы.
Но если говорить, возвращаясь к тому, что перечислял Володин и о чем вы сейчас упоминали, вплоть до минимального размера оплаты труда, ведь не Конституция напрямую, все это, например, величина минимального размера оплаты труда регулируется другими законами, а в Конституции об этом конкретно ведь не написано.
Нет, ну, по крайней мере, если об этом говорить, это частный вопрос, но очень существенный. Конституция, тем не менее, закрепила, что оплата труда не может быть ниже, чем МРОТ. И это и некоторые другие, скажем так, уточнения и детализация тех конституционных положений, которые были в 93-м году, они, в общем, позитивно изменили ситуацию, и они позволили собственно, многим людям, собственно, гражданам России устойчивее, да, спокойнее стоять на ногах.
Ну вот 123-й, один из наших слушателей, уже успел прислать сообщение, в котором написал: «Конституция – это символ, на реальную жизнь она не влияет».
Нет, как раз Конституция 93-го года, образца, да, поскольку в нее вносились изменения в 20-м году, она была в большей степени символом. Она была, так сказать, там множество было статей, которые, ну, конечно, не декларативный характер имели, но требовали развития с помощью федеральных конституционных законов, с помощью иных норм права. А вот как раз в 2020 году она, после изменений, она стала в большей степени документом прямого действия, что характерно для некоторых других конституционных, что характерно для других некоторых основных законов других стран.
Когда вот сегодня Зорькин говорит на встрече с Путиным, задача политиков, законодателей смотреть и думать, что поправить в Конституции, в первый момент хочется задать вопрос, но разве это не вопрос народа? Так политики или народ должен решать, менять Конституцию или нет?
Нет, безусловно, есть всегда общественный запрос, да, запрос общества на там, ту или иную политику, в том числе на, так сказать, те или иные изменения правовой системы. И задача правящего класса в широком определении, да, воспринять этот общественный запрос, да, обратно предложить обществу, так сказать, каким образом этот запрос может быть реализован. То есть дело общества сказать, что оно хочет, дело политиков, так сказать, перелить это, как бы развить это в определенных нормах и в определенной политике.
На ваш взгляд, вот, этот запрос сейчас есть?
Да, я не чувствую какого-то особого запроса на изменение Конституции, честно говоря, вот сегодня. Запрос есть на социальную политику, запрос есть на эффективную власть, запрос есть на удобную власть. И здесь, кстати, очень много, значит, предпринято за последние несколько лет. Вот. Я не думаю, что какой-то серьезный запрос на изменение конституционных положений, значит, сегодня есть.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. День Конституции в Российской Федерации. Сегодня 30 лет, как была принята ныне действующая Конституция, которую, правда, достаточно существенно поменяли в 2020 году. Как бы то ни было, 12 декабря – это день, когда 30 лет назад было всенародное голосование, и ныне действующий основной закон страны все-таки был принят именно тогда. 520-й пишет, что это за основной закон такой, за нарушение которого ни сроков, ни штрафов не предусмотрено. А вы полагаете, что за нарушение Конституции должны быть сроки и штрафы? Вот прямо нарушение такой-то статьи Конституции, срок и штраф. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Про Юрий 960-й. Ну, опять, человек пишет, но не смотрит, что пишет в итоге, отсылая. Про консультацию говорит. Почему в нее не внесли, что 2 плюс 2 равно 4? Про МРОТ есть, а про истоки этого нет. Так вы про какую консультацию? Может быть, вы все-таки про Конституцию, Юрий? 7373948. Телефон прямого эфира. Путин, заявления, соответственно, которые звучат сейчас: я буду делать все, чтобы авторитет Конституционного суда оставался на высоком уровне. Это встреча Путина с судьями Конституционного суда. Я уже цитировал высказывание Зорькина, руководителя Конституционного суда. Вот теперь РИА Новости цитирует высказывание президента Российской Федерации. Авторитет Конституционного суда очень высок, считает Путин. Я со своей стороны делаю и буду делать все для того, чтобы он оставался на этом высоком уровне. Это сообщение, которое вот только что появилось. Виталий, но подождите. Он возвращает нас к спору о том, надо ли менять Конституцию. Как-то, говорит, не нужно вносить изменения, а любимый вопрос бумеров про идеологию. Ну вот видите тоже, тут главный вопрос возникает по поводу того, каким образом менять Конституцию. Многие специалисты утверждают, что там, где это нужно вписывать про идеологию, Конституцию надо так менять, что, возможно, лучше принимать новую Конституцию в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира, заявление Марии Захаровой: Евросоюзу не удастся нанести ущерб российской экономике регламентом, который позволит отдельным странам-членам блокировать импорт российского газа. Это Захарова утверждает пока без подробностей, где она сделала это заявление, как молния его транслирует ТАСС.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня много судебных новостей. И вот еще одна, теперь уже из Таганского районного суда. Следствие предъявило блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабудинову обвинение уже в совершении 15 мошенничеств в отношении своих учеников. ТАСС пишет об этом вот сейчас из зала Таганского районного суда, где рассматривают вопрос о продлении обвиняемому ареста. Предъявлены 15 обвинений по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших, говорит следователь МВД, выступая в суде. Срок следствия продлен до 16 февраля 2024 года. Следователям нужно проводить обыски, выемки, допрашивать потерпевших, свидетелей, проводить очные ставки. В общем, короче, следователь просит суд продлить арест Шабудинова теперь уже до 16 февраля будущего года. В Конгрессе США анонсировали тем временем голосование по расследованию для импичмента Джо Байдена. Пройдет оно уже завтра. Резолюция предполагает формальное начало расследования в рамках процедуры лишения поста президента. Расследование, надо сказать, идет, как пишут, несколько месяцев. Закон позволяет проводить его без голосования. Новый спикер Джонсон решил провести его все равно. На это обращают внимание, к примеру, агентство Рейтер. В качестве оснований для следствия упоминалась деятельность сына главы Белого дома Хантера Байдена и подозрительные операции с семьей американского лидера. Журналист Майкл Бом к нам присоединяется. Майкл, добрый день.
Добрый день.
У меня первый вопрос. А что в Штатах все-таки отец за сына отвечает?
Ну, в том-то и все дело, что если речь идет о Джо Байдене, о президенте, речь идет о том, что он сделал или не сделал, когда он был вице-президентом. И самое главное мнение, это мы обсуждали это много-много раз, это то, что он якобы он уволил генпрокурора Украины Шохана Виктора за то, что якобы Джо Байден хотел покрыть своего сына за коррупцию. Но проблема в этом обвинении в том, что Виктор Шохан никогда не расследовал сына Байдена, поэтому нечего было закрывать. Это все, все это дело по импичменту, это все туфта. Это, мне кажется, что это из-за того, что сейчас очень сильно, ну вот сильные и обоснованные обвинения против Трампа. Четыре уголовных дела сейчас висят на нем. Они очень серьезные и очень содержательные. И республиканцы пытаются как бы... Самый лучший вид защиты – это нападение. Они пытаются нападать на на Байдена. Но очень, очень интересно здесь, что когда Трамп сам был президентом, и он никогда не стеснялся пользоваться своими административными ресурсами, и когда он знал, когда он был президентом, он знал, что Байден был ведущим кандидатом, он использовал все свои административные ресурсы, генпрокурор, ФБР, Минюст, для того, чтобы найти компромат, какой-то компромат против Джо Байдена. И его сам генпрокурор, его ФБР, его Министерство юстиции ничего не нашли против Джо Байдена. И опять республиканцы, они поднимают те же самые обвинения, которые были давно опровергнуты. Поэтому это кроме слова «фарс», другого слова не подберешь.
Хорошо, тогда по-другому. Ведь если вот верить Рейтер, например, то это голосование, в общем, никому не нужное. Но спикер Конгресса собирается его проводить. На ваш взгляд, для чего это голосование в принципе?
Ну, я думаю, что это отчаяние, это в надежде, что найдется необходимое количество голосов, чтобы этот импичмент проходил. Но это очевидно всем, что не найдется, что это авантюра, это жалкая попытка снять Байдена и отводить, то есть это попытка найти громоотвод от самого Трампа.
Но... Хорошо, подождите, но Джонсон, известно, что Джонсон трампист, но, с другой стороны, может быть, это просто для того, чтобы ему поднять свое значение в качестве лидера Конгресса?
Я думаю, что и эта попытка, он рассчитывает, что Трамп будет президентом, и эта попытка, ну, скажем так, подлизываться к Трампу, то есть подыграть ему, что видите, как я старался, видите, как я защищаю вас. То есть он, конечно, он с этим холодным расчетом получит какие-то дивиденды, когда Трамп станет президентом.
Каков расклад сейчас в Конгрессе? Ну вот завтра, значит, Джонсон проводит это голосование. Чего можно ждать?
Ну, возможно, что в Палате представителей, может быть, они одобрят. Но самое главное, что это в Сенате, потому что есть два этапа импичмента. Это Нижняя Палата выдвигает обвинения, а Сенат, Высшая Палата, это как суд. Они выносят или не выносят приговоры. И в Сенате, конечно, абсолютно нуловые шансы, чтобы это прошло.
Сенат-то понятно, а вот про Конгресс как раз. Я-то как раз про завтрашнее голосование. Да. Какова там расстановка сил? Может так случиться, что бы Конгресс документ примет?
Я думаю, республиканцы, они в большинстве в палате. Я думаю, что есть возможность, но это будет очень, что это пройдет, но это очень, очень маленький отрыв, потому что все понимают более не менее, что это фальшивое дело, абсолютно фальшивое дело, но есть трамписты в палате, которые все равно, они между прочим, они поняли, что вот эта версия, что голоса были украдены, тоже фальшивые версии, но это не мешает им до сих пор настаивать, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы.
Угу. Немного, если можно, вопросы от наших слушателей. Вот вы говорили о том, что еще при Трампе искали, что, собственно, предъявить Байдену в этом смысле, но не нашли. 562-й пишет, так они и не искали по-особенному.
Когда не искали?
Ну вот когда при Трампе, когда Трамп, как вы сказали, всю машину-то для расследований...
Нет, они Трамп лезет из кожи вон, чтобы искать. Помните, когда мало того, что он поручил своему генпрокурору ФБР Минюст найти компромат, он сам позвонил Зеленскому. Помните, вот этот известный звонок, когда он сказал: «Владимир, найдите мне, пожалуйста, компромат против Байдена». Потому что если вы не найдете, вы не получите джевлин, вот это противотанковое оружие. И именно это служило предметом или основанием для импичмента против Трампа. Поэтому еще как, и Трамп сам искал.
Еще раз, понял, значит, еще Константин, и он, кстати, не единственный, формулировка примерно такая. То есть там действительно верят, что Байден старший не знал про дела Байдена младшего. Еще раз переспрошу, могут может быть импичмент Байдена-старшего из-за дел Байдена-младшего?
Нет, только если... Нет. Конечно, сын Байдена отвечает за самого себя. Единственное обвинение, если они были в доле, если они... Да, и почему я поднял вопрос Шохана? Потому что обвинение республиканцев, что именно Трамп-старший и Трамп-младший, они были в доле. То есть Трамп... не Трамп, Байден. Байден... что Джо Байден, когда он был вице-президентом, он хотел покрывать своего коррупцию своего сына. И он хотел уволить Шохана, чтобы покрывать сына. То есть, если это речь идет только о коррупции сына Байдена, Байден-старший не замешан.
То есть, даже если он знал, при этом ему ничего не грозит?
Ну, знал, не знал. Нет. Все. Самое главное, что он был замешан лично, что
все,
он...
Я понял.
Он получил какие-то дивиденды от этого.
Ну и последнее, 342-й спрашивает, а вот Конгресс, уж раз мы об этом заговорили, а он может без обвинения импичмент объявить?
Без обвинения? Нет, обвинения должны быть, конечно.
Спасибо. Американский журналист Майкл Бом был с нами на прямой связи. В Конгрессе США анонсировали голосование по расследованию для импичмента Джо Байдена. Оно пройдет уже завтра. Резолюция предполагает формальное начало расследования. При этом, собственно, резолюция не обязательна для того, чтобы это расследование начинать. Отдельный вопрос, для чего нужно это голосование. Новый спикер, это республиканец, известный трампист Майк Джонсон, решил провести это голосование, которое, еще раз напомню, не обязательно. Каковы перспективы с вашей точки зрения? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вы пишите через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Алла продолжает. Как-то некрасиво выглядит сынок афериста, а папаша честно надувает щеки и по-прежнему управляет Америку. То есть, с вашей точки зрения, все за всех отвечают. И дети за отцов, и отцы за детей. Ну, просто для того, чтобы понимать, надо просто понимать, вам не нравится конкретный Байден? Или вы, в принципе, во всех случаях готовы говорить о том, что вот у этого недостаточно хорош сын, пусть даже он и взрослый, поэтому он сам не имеет права быть никаким заметным человеком. 7373948, телефон прямого эфира. Выборы Байдена были авантюрой, уверен, 402-й... 824-й решил нам напомнить предыдущую тему, где мы обсуждали изменения в Конституции. 824-й довольно поздно прислал сообщение и пишет, что надо убрать статью, где говорится, что мы не должны иметь идеологию. Что такое «мы»? А вы государство. Государство — это я, полагает 824-й. Ну вот, мы не должны иметь идеологию. Эту статью надо убрать, полагает 824-й. И надо еще убрать, говорит, статью, где международное право главенствует над внутренним. Вас где-то не было с 2020 года. Там ведь говорили о том, что эта статья как бы убрана из Конституции. И, соответственно, теперь там все иначе. Не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Следим также за новостями. Мизулина, кстати, считает, что россияне не встретят с объятиями тех, кто уехал. Она называет Земфиру и Пугачеву. Я не помню, Земфиру называли иностранным агентом или нет. Посмотрим, что об этом говорит агентство РИА Новости. Есть ли это? А, нет, есть упоминание. Земфира — иностранный агент. Пугачева, насколько я помню, иностранным агентом не объявляли. Официальный курс юаня на среду 12.56. Курс доллара 90 рублей 22 копейки. Курс евро 97.40. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вторник, 12 декабря, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишете нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Еще раз напоминаю, что все грубости, которые вы допускаете в сообщениях либо через СМС-портал, либо через Телеграм, приводят к бану. Имейте это в виду, когда пишете. Варшавка, пишет Павел, 134-й, в центр Убутова в районе улицы Грина, очень плохо едет. Напомню, сегодня тяжелый день с точки зрения пробок, за этим мы следим, но как бы то ни было. Еще раз, 16.37, продолжаем.
В движении.
Как город едет? Сегодня у нас тяжелые пробки обещают. 8 баллов 2 часа в районе 6 и 7 вечера. 7-бальные пробки к 5 вечера нам обещают. Прямо сейчас уже 6 баллов. Много того, что называется бордовым цветом на карте московских пробок. Это шоссе энтузиастов на выезд, это Щелковское шоссе на выезд. Это очень серьезная пробка. Тут, конечно, бордового пока нет, но внутренний МКАД, начиная от Новой Риги до Волоколамки, а потом от Волоколамки до Ленинградки. Еще вот тут уж совсем много бордового, это не каждый раз бывает. Это там, где Большая Академическая переходит в Северо-Восточную Хорду. Обращайте на это внимание, если есть возможность Большую Академическую проехать, вот ту часть ее, то направление, которое с запада на восток, это нужно делать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В РПЦ призвали запретить в России сатанизм и рекламу колдовства. Насколько широко можно трактовать понятие экстремизм? Потому что, предлагая запретить сатанизм и рекламу колдовства, говорили о том, что это в некотором смысле экстремизм. Первая тема. Вторая тема. Страховые компании заявляют о росте срока поставок автозапчастей из-за санкций. Теперь некоторые из них приходится ждать до 1,5 лет. Уже есть такая статья. Статистика, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Продолжаем следить, что на лентах новостей появляется. Адвокаты увеличили залог за выход блогера Шабудинова из СИЗО уже до 50 миллионов рублей. Мизулина продолжает делать заявление. Она уже говорила о том, что пока еще мы не готовы запрещать YouTube, но надо создать что-то взамен. Теперь еще она говорит, Россия пока далека от создания суверенного Рунета. И ее цитирует, соответственно, на агентство РИА Новости. Смотрим срочное сообщение, которое появляется на ленте новостей агентства ТАСС. Что мы видим здесь? В Узбекистане за незаконное хранение оружия задержали заместителя председателя Национального олимпийского комитета этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Еще раз напоминаю о том, что если вы пишете что-то в сообщениях, что нельзя прочитать в эфире, ну, я прошу прощения. Первая тема для обсуждения. Сатанизм и реклама колдовства. В РПЦ призвали запретить в России и то, и другое. Идеологию поклонения дьяволу следует объявить экстремистской, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов. Сатанизм базируется на ненависти к человеческой личности, жизни как таковой. Дьявол именуется человекоубийцей, поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию. Мы видим интервью и публикации людей, которые принадлежат к этой субкультуре. Пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человека и детоненавистничеством. Так сказал Иерей Лукьянов, выступая в общественной палате. Говоря о запрете рекламы колдовства, тот привел еще и в пример Организацию Объединенных Наций, где, по его словам, также эта тема поднимается. Вопрос главный. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Доброго вечера.
Тут вопрос какой. У нас довольно часто теперь про разные говорят это экстремизм. На ваш взгляд, насколько широко можно трактовать это понятие с точки зрения действующего законодательства?
Большой, огромный вопрос, потому что он такой с тонкой ноткой противоречия. С одной стороны, есть книги, ну, в которые мы верим, там, Библия, Тора, да, ну, часть, это все-таки художественный посыл, и в этой части, конечно, некоторые заигрываются люди, и, ну, с помощью веры, вероисповедания относятся, но, к счастью, законодательно у нас закреплено четко. Если действия агрессивны, то они относятся к той или иной статье. Если это связано с вероисповеданием, ну, есть такой у нас федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, и там достаточно четко сфокусирован вопрос, что если особенности применения, что если это Библия, Коран, Танах и Ганжур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. То есть вся вот эта вот деятельность, персонажи, которые там задействованы, ну, в том числе там сатанистские и все, что, ну, вот вокруг, да, вот это вероисповедание, это персонажи, которые, ну, как раз задействованы в этих писаниях, и, ну, это такие вот дебаты могут создавать. А те действия лиц, которые себя к той или иной религиозной принадлежности относят, они, ну, никоим образом к вероисповеданию не имеют отношения. Это речь идет о преступниках. А тому, кому он там поклоняется, это же не относится и не
рассматривается. Погодите, я уже запутался вот в этом месте. То есть, значит, да, само по себе это запретить нельзя, но если он этому поклоняется, он преступник.
Мы сейчас говорим о том, что если действия лица, независимо от его вероисповедания, потому что у нас уголовное процессуальное законодательство и в целом законодательство не имеет отношения к вероисповеданию, к религиозной иной принадлежности. Это беспристрастность так называемая. А рассматривается всегда состав преступления в отношении лица преступника за то, что он совершил. Еще раз повторю, вероисповедание не имеет отношения к преступнику. Если человек совершил противоправное действие, деяние, он считается преступником.
Хорошо, но вопрос-то был не в том, кого и как будет считать.
Да, да, развиваю.
Понятие экстремизма. Вот сатанизм можно назвать экстремизмом?
Прошу. Теперь мы вот отделили вероисповедание, которое никоим образом к преступности не имеет отношения. Вот преступник, он не имеет ни религии, ничего. Он преступник в основе закона. Если он приступил закон, он должен понести ответственность. Поэтому законодатель четко иерархию эту поставил. Еще раз цитирую. Библия, Коран, Танух и Канжур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Это цитаты из федерального закона. То есть все, что связано вот с боготворческой деятельностью, оно не может восприниматься как экстремизм и тот материал, который в них содержится. И поэтому относить преступника к принадлежности тому или иному другой вероисповедания, это некорректно.
То есть все-таки я еще раз перезадам вопрос. Сатанизм экстремизмом назвать нельзя?
Уже законодательно закреплено. Преступник, а кого он там верит, это его личное дело. Угу. Как раз он преступник, если он не сатанист, а лицо, которое совершило преступление, преступил закон. Ну, какое имеет отношение, в кого он там верит?
Угу. Хорошо, с вашей точки зрения, вторая часть того, о чем говорили, собственно, реклама колдовства. Как это можно запретить?
Ох, огромный гигантский вопрос, такой, знаете как, мое личное мнение. Личное мнение. Когда-то в Средневековье, все, что было связано с религиозной и антирелигиозной деятельностью, я сейчас плотно изучаю историю Средневековья, и там все, что было связано с тем, что не относится к плохой урожай, аборт, кто-то там скотина ногу подвернула, кстати говоря, в наших законодательных трактовках это тоже было в псковской грамоте. Все, ну, в общем, сейчас не будем. И когда что-то было неугодно, это мы сейчас просто такие новые вводные, экстремизмы, все, что с этим связано, людей подводили к ответственности. Uh-huh. Если убрать нормативы и определения экстремизм, богу, не богоугодное что-то, то есть под функцию того, что человек против может выразить не то, что против, а лишь свое мнение, что что-то, что не отвечает, например, канонам церкви. Ну, просто свое мнение. Это свобода волевыражения. И все, что не отвечает, это можно признать экстремистским. Под это можно подогнать любое. Сатанизм, анархизм, все. Любое противо, что-то... Ты же против там абортов? Да, все, давайте. Ты нарисовал, не я, художник, нарисовал, например, к Моисею рога нарисовал. Все, он получается что? Он тоже экстремист, потому что он распространяет, а он художник. Поэтому все, что связано с религиозными вот этими, это могут быть на уровне дебатов. И благо законодатели на сегодняшний день, все, что там написано в этих книгах, священных писаниях, никто не против. Все, что происходит в храмах, тоже никто не против. Пожалуйста. Но вот есть за религиозными чертами, ну, то есть свободное, еще, вот сам же вот митрополит, кстати говоря, Кирилл, он признал, что мы свободная страна. Ну, вот то самое свободное выражение воли в своих мыслях, это и называется дебаты. Не экстремизмом, дебаты. Поэтому и баланс вот этих прав, которые существуют, когда человек может выразить свое мнение публично, в интернете, выйдя из дома, это называется баланс того, что его за это не расстреляют. Ну, конечно, мы если говорим о том, что он не действует против совсем закона. Поэтому уж перегибать палку и признавать экстремизмом то, что кто-то призывает. Ну, послушайте, есть целое общество женщин, которые за аборт. И они что, экстремисты?
Кто знает. Хорошо, тогда, тогда вопросы от наших слушателей. Виталий 618. Этерологи, нумерологи, все это будет колдунами, если будут запрещать?
Вот как раз в Средневековье всех пускали на костер. Угу. Европа это уже прошла. Получила огромный опыт. Сейчас ставит памятники по всей Европе того, что кто-то когда-то был пущен на костер. То есть, еще раз говоря, просто убрать сложносочетаемые фразы, и вот когда отношения с церковью, с религией, что-то будет неподвластно, и когда религия будет права во всех случаях, ну, тогда это можно любое действие, любую фразу сказать, что она экстремистская.
Так, и про вероисповедание. 562-й просит вас уточнить, вы говорите, за это не наказывают, так сажают же сектантов за то, что они сектанты.
Нарушение права на свободу и совести и вероисповедание никто не отменял. Сектантов сажают не от того, что они сектанты, а от того, что они квартиры отнимают, если такое происходит. То есть, еще раз говорю, за преступления.
Понял. Спасибо. Владимир Комсолев, судья в отставке и правозащитник, был с нами на прямой связи. 36-й говорит, я плохо отношусь к тем, кто занимается экстремизмом и сатанизмом. То есть вы точно понимаете, чем эти люди занимаются. Вопрос ведь был в том, насколько вот легко называть разные действия, к примеру, экстремизмом. 342-й, если в храмах что-то плохое сделать, могут и посадить. Забыли, что ли? Это 342-й. Теперь дальше. Катя, на одном известном канале целый день по кругу и про гадалок, и про ясновидящих успевает только обращаться. То есть вот, Катя, где-то этот канал мне давно просто не попадалось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Но я со своим отделением. Каждое преступление имеет субъект, субъективную сторону, объект и объективную сторону. А тут мы пытаемся ввести специальный субъект, ну, в виде, допустим, адепта церкви сатаны, да? Это же специальный субъект. То есть тот, кто вот именно поклоняется сатане. А объектом-то преступления что будет?
Ответа нет. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Руслан Красногорск. Ну вот, если у нас инквизиции не было, а в Европе была, мы все копируем, как в Европе, то давайте введем инквизицию, и пусть они уже разъясняют, кто прав, кто виноват.
Но вам не кажется, что у них инквизиция довольно давно была, и таким образом мы себя устанавливаем на вот тот уровень развития их общества?
Да, но сейчас мы утверждаем, что у них сатанисты, поэтому они инквизицию отменили. А когда они верили в Бога и в католическую церковь, всем правила, тогда и была инквизиция. Просто вверх взяли сатанисты, инквизицию.
То есть там, где есть церковь, вот есть инквизиция. Такая довольно спорная история. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Ну, я против инквизиции, друзья. Нам красивые барышни еще понадобятся. Зачем их сжигать-то, собственно говоря? Смотрите, я...
Но там не только красивых барышень сжигали вообще-то.
Ну, неважно, среди прочих и их тоже. Мне их жалко весьма. Смотрите, я вообще против того, чтобы любые религиозные ребята лезли, так сказать, в управление страной. Я не против религии, я не против там каких-то обрядов, я не против... Тем более всего того, что происходит у нас там в церквях и прочее. Я только за. Если нравится, пожалуйста. Но это, так сказать, ваше направление. Не нужно светское общество, так сказать, со своим уставом.
Подождите, чтобы я понял. А экстремизм, это вот когда пытаются говорить, что то или иное движение надо объявлять экстремизмом, это уже попытка церкви войти, что называется, в мирское.
Смотрите, если вдруг я надену рясу и вдруг начну говорить от имени Бога, ну вдруг, то многие меня начнут слушать. которые меня не знают или кто меня знает. Это очень такая скользкая тема, понимаете? Говорить от имени Бога, что хорошо, что плохо. Это надо делать с большой осторожностью, понимаете, в чем дело?
Тем поэтому... более о ком-то говорить, что он экстремист.
И говорить, что аборты – это экстремизм, ну, я бы поспорил.
Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, Анна, как обычно, зрит в корень, и, знаете, у меня есть ответ на ее вопрос. Я думаю, что объектом преступления будет сам факт поклонения, ну, например, сатане. То есть, как, знаете, вот если ты признаешь, что ты, например, криминальный авторитет или вор в законе, ты уже по факту своего признания можешь получить срок как лидер преступного сообщества. Там, в принципе, не требуется совершать какие-то дополнительные преступления. Понятно, да? Соответственно, если ты признаешь, например, сам факт того, что ты поклоняешься, ну, не знаю, там, макаронному монстру, если он вдруг будет признан нехорошим монстром, то вот этого будет достаточно для того, чтобы получить срок. Вот. А
это коротко. Совсем... Да. Спасибо. Виталий говорит, ну и все это генерирует, мол, не забывайте, и все это генерируют люди с лучшим в мире советским образованием.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Страховые компании говорят о росте срока поставок автозапчастей из-за санкций. Некоторые из них, говорят, приходится ждать до 1,5 лет. Сложнее всего. То есть получается, что какие-то из запчастей, заказанные весной прошлого года, только сейчас поступают. Так, что ли? Сложнее всего, говорят, заказать детали на японские машины марок Lexus и Infiniti и европейские Skoda и Mercedes. А об этом пишет, ссылаясь на страховые компании, газета «Известия». Руководитель экспертно-диагностической фирмы DEX Андрей Лемигов к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
То есть есть запчасти, которых люди ждут с начала 22-го года?
Да, есть, конечно. Дело касается в основном кузовных деталей, оригинальных. И для автомобилей, и тех стран, которые поддерживают санкции. Все так и есть.
А какой выход из этой ситуации?
Нет выхода. Вот если честно, то владельцам автомобилей вот европейских стран, там некоторых японских, машин, которые хотят обслуживать их по гарантии или по страховым случаям. А страховые случаи это в большинстве, так сказать, ситуации это кузовные детали. Они, конечно, хотят поставить не подделку, не какие-то китайские там самопальные крылья двери, а оригинальные. Выхода нет, их практически нереально достать, по крайней мере, быстро.
Погодите, вы говорите, выхода нет, но с другой стороны, если я правильно понимаю, вот то, что вы назвали недостаточно хорошими запчастями из Китая, такой выход все-таки существует?
Ну, можно ли его назвать выходом, понимаете? Вот у вас, например, Audi, да, со цинкованным кузовом, с сталью, которая не подвержена коррозии там в течение 20 лет, несмотря на реагенты, вы помяли крыло, и вам предлагают поставить крыло из кровельного железа, которое ничем не покрыто, и которое, значит, достаточно быстро покроется коррозией, мало того, потащит еще процесс гальванической коррозии с другими деталями, которые сделаны из стали другого типа. Там неизбежно в сварных швах, соединениях будет гальванические токи, которые будут разрушать и то, и другой металл. Mm-hmm. Поэтому вряд ли кому-то это захочется. Или дверь. Понимаете, если взять где-нибудь на разборке, посмотреть, поднять дверь от BMW, то надо быть очень сильным парнем, чтобы поднять дверь. Mm-hmm. А если взять дверь, которую сделали где-нибудь в Шанхае в подвале, то ее любая девушка поднимет одной рукой. Почему? Нет усилителей, нет шумоизоляции, нет, много чего нет такого, что, скажем, отличает классный автомобиль от бюджетного.
Так, это проблема именно страховых компаний, которые, что называется, все делают официально. 562-й просто пишет, а что, нельзя купить это в частном порядке где-нибудь в ближнем зарубежье?
Нет. Во-первых, они в ближнем зарубежье купить оригинальную запчасть достаточно тяжело. В основном там... заменители. Вот. Потому что слишком дорогие запчасти. Если посмотреть, сколько стоит капот на BMW, то за эти деньги можно купить, ну, наверное, много чего можно купить неоригинального. Поэтому, конечно, вот в этом проблема.
Угу. Выход, вы уже сказали, что выхода из этой ситуации нет, но тогда нет. Получается, что выход в отказе от автомобилей, которые ломаются.
Нет, не совсем так. Значит, выход вот какой. Людям, которые привыкли к такому, ну, скажем, цивилизованному проевропейскому алгоритму обслуживания автомобилей, надо понять, что с этим все закончилось. Сейчас наступает все новое, давно забытое старое. Мы создавали свой, значит, автосервис DEX в 92-м году, когда никаких поставок запчастей не было, были только разборки, были просто умелые руки, когда вырезали прокладки, там, скажем, из паранита и так далее. Сейчас мы медленно, но верно приближаемся, я имею в виду автомобили именно подсанкционные, к тому же варианту. То есть, скажем, если у вас автомобиль пятилетний, по возрасту никаких проблем нет. Ни с запчастями, ни с ремонтом. Основные проблемы возникают вот с последними поколениями автомобилей, вот, которые, так сказать, еще на гарантии, владельцы которых привыкли приезжать в красивые, роскошный автосервис, им дают кофе, кругом снуют секретарши, а его машину быстро-быстро делают с гарантией, да еще и на основании вот этих оригинальных запчастей. Все, от этого мы должны
отказаться,
забыть.
Андрей Александрович, полторы минуты у нас с вами, несколько ваших коротких комментариев. Не верят вам люди. Вот 402 говорит, да мы в Минске будем ремонтироваться.
Где, в Минске?
Ну.
Не все захотят.
Так, дальше. Конечно. Хорошо, тогда 562-й говорит, точно не согласен. Где-нибудь в Казахстане, Узбекистане и Армении есть официальные дилеры, и у них спокойно пойдешь и купишь оригинальную запчасть.
Я думаю, из 100 человек, у которых возникла такая ситуация, в Казахстан или в Армению, захотят на ремонт поехать, дай бог, 5%.
Ну и, Константин, на разборках черта лысого можно найти, все, что хочешь, согласен. Там найдешь.
Согласен. Но страховые компании не должны и не имеют права ставить бэушные запчасти. А чем она будет лучше той помятой, которая на вашем автомобиле? Дядя Вася молотком выстучит, шпаклевкой покроет, и все.
Ну да, это все-таки особенность жалоб от страховых компаний. Спасибо, Андрей Лемигов, руководитель экспертно-диагностической фирмы Декса. Нет запчасти, можно найти дядю Васю, который отстучит, а потом все это покрасит. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Константин 247 продолжает. На 3 года крыла хватит, а потом его можно заменить. На что вы будете менять крыло, которое через 3 года? Тут же ведь история ровно в том, что нового крыла вы такого же не получите. 402 говорит, а может быть, импортозамещение. Но представьте себе ситуацию, когда вы делаете, что называется, в разы вам порядке крыло для определенной модели определенного автомобиля. При этом всей технологии у вас нет. Это будет довольно дорогая деталь, которую вы будете производить в рамках импортозамещения. Ну и Нина предлагает, или Ника, нет, Нина вроде бы, 345-я предлагает совсем простой выход. На свалку все импортные машины, и пользоваться надо своим, видимо, китайским. Далее новости.